Короткое слово прочитаем 2 Коринфянам 3:15. Мы Христово благоухание Богу. Хочется сегодня поднять вопрос, как мы пахнем? Да, для Бога. Может быть, кто-то узнает сегодня новость о себе, что он пахнет для Бога не так, как бы Бог хотел. Нет благоухания, какой-то другой запах. Это очень ароматная страничка благоухания Богу. Я хотел еще одну страничку прочитать, она тоже очень ароматная. Итак, немножко порассуждаем. Исход 30:34. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, четыре вещества, четыре компонента, тут перечисляются какие, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав». Я хочу обратить внимание на слово «чистый», чтобы этот состав был чистый. Вот эти самые ароматные вещества, видимо, я сам не разбираюсь в этих веществах, но думаю, что это самые ароматные вещества вообще на земле. Тут перечисление какое: оних, халван душистый, чистый ливан, стакти. Вот эти вот вещества. И написано «поровну». Это глубокое, серьезное слово, которое говорит о том, что не килограммами измеряли. Килограмм это ограничивает, а поровну никакого ограничения нет. Сколько они брали, на чем взвешивали, ничего не известно, покрыто тайной. Нет объема, скажем, ящиками или ведрами, но сказано поровну. Я так для себя делаю вывод, что вот это поровну, это, ну, как бы дары Духа Святого во Христе, они не ограничены. Почему во Христе? Потому что тут говорится о Христе. И вообще вся скиния и то, что в скинии, если серьезно так глубоко вникать, это все Христос. И когда читаем именно вот с таким пониманием, то книга «Исход» становится для нас как Новый Завет. И Ветхий, и Новый Завет, они так крепко друг с другом сцеплены. Ну вот, например, сама скиния – это Христос. И то, что в самой скинии, ну, к примеру, делаем шаг в середину скинии, там семисвечник. Семь – это еврейская цифра, полнота света. Христос говорит: «Я свет». Свет этот освещает стол, а за столом трапеза. Друзья, сейчас Христос посреди нас, где трое или даже двое собраны во имя Христа, там и Он посредине. Вот сейчас Он посреди нас, Он все внимательно слушает, и как мы поем, правильно ли мы поем, хорошо ли мы поем. Вот, слушает каждое слово, все записывает. Все записывает, друзья. Вот. Хлеб на этом столе. Хлеб – это тоже Христос. жертвенник курения, вот, это тоже Христос. Почему? Потому что наши молитвы идут через Христа на небо. Все, что вне скинии, ну, скажем, умывальник, это прообраз Христа, очищающего нас от скверны, от всякого пятна, порока или чего-либо подобного. Жертвенник всесожжения, это мы сразу смотрим на Голгофу, это Христос страдающий. Все, все, все там Христос. Друзья, завеса, когда Христос умер, завеса разорвалась. Причем не снизу, как бы рукой человеческой, а сверху невидимой рукой Божьей. Металл, всякий металл – это Христос, золото – это Его слава, серебро – это Его кровь, написано не серебром, искупленным мы от суетной жизни. Медь – это правосудие Божие. Даже цвет имеет свой глубокий внутренний смысл. Голубой цвет – это цвет небесный. Пурпур – это говорит о том, что Христос – царь. Багряный цвет – это кровь, страдания Христа. Все, все, друзья, нет ни одного крючочка, ни одной связи, ни одного большого или маленького предмета, который бы не прообразовал Христа. Это Христос. Ну, вот, к примеру, снаружи скиния, ну, что она... не знаешь, где вход, где выход, что это за архитектурное сооружение, к чему оно, кто может там жить в таком сооружении. Неверующий человек, когда встречается с Христом, он не знает, что с ним делать. Вот, ну, наверное, любой человек. А что делать с Христом? А сама внешность вот этого сооружения, оно было покрыто козьей шерстью. Ну, ничего интересного в этой козьей шерсти нет. Покрыто не золотом, не каким-то там сверхъестественным покрывалом. Всего-навсего козья шерсть, очень непривлекательная на вид, может быть, где-то и неприятная для кого-то. Да, друзья, вот это Христос. Вот козья шерсть на нем была. Исаия хорошо описал это. Ни вида, ни величия. Ни вида, то есть он невидный. Невидный. Величия нет. Он как росток из сухой земли. Видный – это каким-то образом выделяющийся из какой-то, из любой среды. Ну, вот такой был Христос. Теперь давайте посмотрим, как Он выглядел в Новом Завете. Вот идет Он к Иоанну принимать крещение. Вот, из Галилеи на Иордан идет, где-то около 100 километров, идут с ним люди, никто не знает, кто это идет с ним. Друзья, это Иисус идет как бы и покрывало из козьей шерсти, очень скромно, никто его не знает. Давайте посмотрим, как Христос – это воплощенная скромность, чистота, скромность, ничем не выделяется. И от Матфея, 17 глава, вот подходит к Петру, подошли к Петру собиратели, ну, на поддержание храма налог собирают, подходят к Петру и так с умыслом задают ему вопрос: «А не даст ли учитель вас ваши дидрахмы, вот налог вот этот на поддержание храма, надеялись, что Христос откажется. Они очень хотели бы, чтобы Он отказался, чтобы можно было зацепиться и немножко Его пообвинять за то, что Он не участвует в религиозной жизни народа. Ну и Петр, он такой, знаете, такой горячий, где-то самоуверенный, где-то самонадеянный. Нет, чтобы ему подойти к Иисусу и спросить: «Иисус, там собирать или где драхм? Как ты, дашь или нет?» Нет, он берет этот ответ на себя, он говорит «да». Он как бы выручает Иисуса, чтобы они к нему не пристали по этому вопросу. Вот. И теперь, когда он входит, Иисус дает ему знать, что он слышал этот разговор, все от слова до слова. Вот, и спрашивает его, хочется немножко Петра на место поставить, чтобы он не был таким самоуверенным. «А как тебе кажется, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подать, из сынов ли своих или из посторонних? Я же Сын Божий, у меня Отец есть, а этот храм принадлежит Отцу. Так Сын должен ли давать подать своему Отцу на храм?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «И так сыны свободны. Но чтобы нам не подать другой пример другим, чтобы нам их не соблазнить, пойди на море, брось удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открой у ней рот, и найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя. Друзья, ведь это Бог». Христос знает, где упал этот статир, кто и в каком месте, и кто его уронил, этот статир. Он знает, что Петр придет именно к этому месту. Он забросит эту удочку, и крючок будет висеть прямо напротив этого статира. И рыбка первая, не вторая, приплывет, и когда будет открывать рот, статир не выпадет изо рта. И возьмет этот, вот, и возьми им, отдай им за меня и за себя. Друзья, я у себя в Библии подчеркнул эти слова: «за меня и за себя». Вот такое лекарство, вот такая таблетка под язык от гордости, от превозношения. Ведь это ж Бог, а с кем же ты рядом сфотографировался? С кем ты рядом встал? «За меня и за себя». Со своим немощным таким служителем, самонадеянным, вот, «за меня и за себя». Сначала Христос являет себя владыкой, а потом, как человек, приравнивает себя к своему немощному служителю. Друзья, одевает козью шерсть и вот так рядом с Петром. Друзья, состав Христа чист, чист и свят. Никакой претензии на выделиться из какой-то среды, чем-то вот заставить о себе поговорить. Ой, это как это было чуждо для Христа. Давайте еще посмотрим козью шерсть на Иисусе. Евангелист Марк. «Поднялась великая буря. Ученики и Христос в лодке, а он спит на корме, свернулся калачиком, козья шерсть на нем. А тут великая буря, не просто вот так вот колеблется, а великая, волны уже били в лодку, уже наполняется водою. Его будят и говорят, ну, такие, вопрос такой не очень хороший: «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вот, ну, как-то вроде укоряют его, как будто он не понимает всего происходящего. Он встав, запретил ветру и сказал: «Умолкни и перестань». Друзья, он не стал молиться: «Отче, запрети ветру, вот, сделай великую тень». Нет, это он сам делал. То, что делал отец, делал и сын. И власть Отец дал Сыну. Друзья, я хотел обратить внимание, просто свернулся он там, вот спит на корме, на возглавии, а на нем козья шерсть. Я говорю к тому, друзья, что если у нас есть какая-то претензия на что-то, ох, как я спел, как мне сейчас бы, если бы я был в мире, мне бы сейчас поаплодировал. Ой, друзья, какая нечистота, какая грязь и дурной запах. Нет, нет. Вот, или Господь, вот, от Марка 6 глава, вот, суббота, Он пришел в синагогу, учит, вот, а некоторые шушукаются там друг с другом, откуда у него это, что это за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются, искренне не понимают. Как такие чудеса совершаются его руками? Да он же плотник. Не плотник ли он? Сын Марии и так далее. Друзья, да, действительно плотник. Вот. Ну, как плотник, у евреев всегда было, что специальность переходит от родителей. Если сын плотник, значит, отец плотник. Кто учил плотничать Иисуса? Писание не говорит. Ну, безусловно, кто-то его учил. И тот, кто учил, видимо, заставлял его что-то там переделывать, или стул, или табуретку, или что-то неровное, там спинка и так далее. А потом он уже, как плотник, он же ходил на работу. Он брал какой-то ящичек, там гвозди, не знаю что, напильник, там пилочка, молоток, и идет на работу устраиваться. Вот, а вам крыша не надо, у вас не течет крыша? Нет, не течет. Простите, пошел дальше. У вас полы не скрипят? Скрипят. Ой, давайте я вам сделаю полы. Делает полы, за это получает. Друзья, Христос – это воплощенная скромность, воплощенная чистота. Никакой претензии на что-то такое. Если у нас это есть хоть немножко, друзья, у нас запах очень нехороший. Небо затыкает нос. Нет, нет. Если кто-то выходит, там поет на скрипке там, или что-то такое, и есть вот, ой, нехорошо. Нехороший запах. Уже надо открывать двери, уже надо проветривать все это. Нехороший запах. Друзья, всю жизнь Христос носил покрывало из козьей шерсти. Ни вида, ни величия, ничего-либо подобного. Вот такая характеристика. Вы знаете, Господь, когда на кресте висел, Он сказал последнее слово: «Совершилось». Я-то как-то мысль мне пришла: «Совершилось». Что «совершилось»? Ведь Он же тот состав из четырех ароматных вот этих вот благоуханных компонентов. И что «совершилось»? Совершилось жертвоприношение. Вся жизнь Христа была одним нигде не прерываемым вот этим жертвоприношением. Ни одной минуты и мгновения не прерывалось вот это жертвоприношение. И Христос сказал: «Совершилось». Друзья, что «совершилось»? Если бы у Иисуса было, ну, хотя бы одно какое-то проявление нескромности или желание хоть как-то выделиться. Знаете, как его на картинах рисуют в музеях? Вот, ну, Христос, там, явление Христа, или там еще в каком-то виде. Очень много Христа рисуют. Я бы собрал всех художников и сказал: не грешите, вы его не видели, он не такой. В нем ни вида, ни величия. А сразу посмотришь, и Христа видно. А вот зашел бы он сюда, сел, ни в одну голову бы не пришла мысль, что это Христос. Нет, ни вида, ни величия. Ему это не надо было. Это художникам надо было, чтобы картину рассматривали и продавать их по хорошей цене. Друзья, и я хочу еще вот что сказать. Козья шерсть – вот так выглядит буквально все, что исходит от Бога. Если нет козьей шерсти, друзья, там нет Бога. Нет, нет, там человеческое. Давайте еще посмотрим, в чем чистота Христа была. Действительно совершилось вот это жертвоприношение. Если бы там хоть что-то было нечистое, какой-то компонент вот, был бы нечист, ну где-то прилипл какой-то там песочек или что-то, Бог жертву не принял бы. Нет, нет. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна и посмотрим, насколько Христос и жертва Его была чиста. 2 Иоанна, 13 глава, праздник приближался, Пасха. Иисус в Иерусалиме идет в храм. А что в храме творится? Волов продают. Овец, голуби летают, сидят миновщики и деньги меняют. Торговцы, видимо, платили проценты с прибыли. Он посмотрел на эту картину, друзья. Если бы он развернулся и ушел, то это была бы не чистота, это была бы грязь. И жертва такая была бы не принята. И он бы на кресте не имел бы права сказать «совершилось». Почему? Потому что к этим компонентам примешалась грязь. А что он сделал? Ой, друзья, какая чистота! Он сделал бич из веревок и выгнал из храма всех. Я не думаю, чтобы он кого-то стукнул. Вот, но бич в его руке – символ того, что его это все не устраивает. И деньги перевернул всех, столы все рассыпал. Друзья, гнев. Если не было бы этого гнева, справедливого гнева, святого гнева, ревности по Дому Божьему, это не было бы благоуханием. И Писание нам говорит, ты возлюбил, это 44-й Псалом, 8 текст, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Друзья, а можно ли одновременно любить правду и быть равнодушным к беззаконию? Нет. А сегодня служители церкви делают такой вид. Они любят, а на беззаконие смотрят равнодушно. И это благоухание? Нет, друзья, это зловоние. Да, я по отношению к служителям. Зловоние. Почему? Они не обращают внимания на беззаконие. Ну, к примеру, друзья, ну, давайте, вот у меня в руках литература, ну, журналы, всякие листочки. Вот посмотрите, как пахнут плохо вот эти вот печатные листочки. Здесь написано так, значит, в одном месте... Выступление было пантомима. Вот. И вот три человека не выдержали и вышли на сцену и прям выговорили, что вы тут делаете. Написано, эти таланты принесла группа из Красноярской церкви, которая в городском театральном смотре была признана лучшей. Эта группа ставит театральные постановки духовной тематики, пантомимы, драматические сцены. Друзья, если бы пришел туда Христос, вот на эту театральную постановку, я не знаю, что бы он взял, веревку или, может быть, что-то посерьезнее. Еще хочу прочитать тоже листочек. Написано так. В Бежецком храме Возрождения регулярно проходят симфонические концерты. В храме симфонические концерты. Друзья, у нас это укладывается. В храме симфонический. Для этого есть филармония, консерватория, музыкальные училища. Я не знаю, что там есть. Но чтобы из молитвенного дома сделать филармонию, друзья, я не знал бы, просто не знаю, что взял бы Христос и что бы Он сделал бы вот с этим зрелищем. Регулярно проходят симфонические концерты. Вот. В одни фестивали в Бежице дважды давали музыкальный спектакль «Дитя любви» в исполнении театральной группы и хора из Петербурга. А ведь мы читаем Второзаконие: «Не паши на вале и осле вместе». Друзья, вот они вместе, и церковь, и мир ставят, здесь написано, на спектакль были приглашены неверующие горожане, вот, мюзикл описан в статье в журнале «Христианское слово», мюзикл. Я посмотрел, что такое мюзикл, читаю в словаре Ожегова. Мюзикл – музыкальное представление или фильм, сочетающий в себе элементы эстрады, оперетты, балета. Ну, вот так. Регулярно проходят. Друзья, не паши на вале и осле вместе. Почему? И о чем это слово говорит? Не трудись для Бога вместе с теми, кто имеет другую цель, кто имеет другие основания. Друзья, и при том вол и осел. Вол чистый, а осел нечистый. Шаг разный, тягловая сила тоже. Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистым. Нет, друзья, сейчас наоборот. Все идет к тому, чтобы волы соединялись со ослами. Как бы чистые ослы соединялись с нечистыми ослами. Вот в этих мюзиках, на этих сценах и написано «Духовный оазис нашего братства». Это был фавор для присутствующих, а Христос бы пришел бы на этот фавор и духовный оазис, и что бы стало из этого Бежецкого храма. Еще читаю. Наша сцена – это наше служение. Да, друзья, сейчас очень многие церкви превратились просто в театр. Амвон превратился в сцену. Да, здесь идут всякие спектакли. Это для того, чтобы люди приходили сюда, поразвлекались, чтобы молодежь не потерять, чтобы она в мир не ушла, поразвлекать ее, понаслаждать музыкой, пением. Иначе они в мир уйдут. Да, все очень просто. Ларчик открывается очень просто. Наша сцена – это наше служение. Мы выступаем. Да, христиане превратились в артистов. Друзья, чем пахнут артисты? Выступаем мы как христиане, как музыканты, как артисты. Нет, друзья, это ошибка. Христиане – это не артисты. Давайте одно из двух, либо вы христиане, либо вы артисты. Нет, а мы христиане и артисты. Тянемся к общению с людьми. Когда долгое время не имеешь выхода на сцену, начинаешь внутренне задыхаться. не знаю, задохнулись или нет. Друзья, вот есть вот такая для детей программа концерта «Открытые сердца». Ну, тут долго читать, но просто вот так выборочно. Песня «Я благодарю», танец «Бабочка». «Господи, Боже, помилуй», танец «Лилия». Вот. Театральная постановка «Сын». И после концерта «Веселые клоуны» и «Кукольный театр». Ну, вот так, друзья. Ну, вот пришел Господь в храм, видит этих овец, волов, голубей. Что он сделал? Ой, какая чистота! И какая грязь, которые все это видят, прекрасно видят, и может быть, понимают, что не туда. А вот... Или, может быть, они уже равнодушны к этим, привыкли, свыклись с этим. Друзья, в любом случае, благоухания тут никакого нет. Тут очень нехороший запах. Еще у меня есть, друзья, но это вообще страшная вещь. Да, это сейчас происходит. Ну, я не знаю, в 2004 году, это 5 лет назад, вот написано «дирижер» и «режиссер». Вот они. Дирижер – это церковь. Большой человек. Режиссер – большой человек, но оттуда режиссер театра московского. Вот они тут на фотографии очень красиво выглядят. От их единодушия и взаимопонимания зависит успех каждого спектакля. Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому. Вот они сидят вместе. Все. И теперь написано, надо достичь единого понимания сути текста, характер музыки и средств представления зрителю, слушателю. Друзья, а если вдуматься, в страшное время мы живем. Я не знаю, что сделал бы Христос, если зашел бы на этот спектакль. А что получается? Мир помогает церкви спасать себя. Мы понимаем, что происходит. Церковь себя спасти не может. Надо звонить в театр Пушкина и приглашать сюда режиссера, чтобы спектакль здесь ставить. Иначе церковь мы не спасем. Мы, молодежь, и дети перестанут ходить. А так спектакли будем, и все, и молодежь будет и приглашать, и люди будут неверующие приходить. А вывод страшный. Церковь себя спасти не может. Христос, ты не можешь свою церковь спасти, ты бессильный. Нужна помощь ослов. Сотворчество двух мастеров, друзья, смотрите. Я не все, конечно, если все, то очень долго. Но как превратили... Сейчас церковь превращают в филармонию. Я не взял этот листочек, там написано, что перед началом богослужения вышел гобоист, пианист, и вот нагобои, ну, знаете, духовой инструмент очень красивый такой, и сыграли какое-то произведение мирское, сыграли нагобои, ну, а потом уже богослужение. Друзья, церковь не только превратилась в театр, она превращается в филармонию, во что угодно. Там превратили храм, там просто толпа смешалась с этими животными, вот, и фактически такое, знаете, мычание. Кто-то, значит, молится, а этот мычит рядом вол, и вот так, и вот такое святотатство. Друзья, где досветится имя Твое? Ой, как далеко ушли от этого. Все идет к развлечению, к наслаждению. Я хочу прочитать одно очень важное место, но перед этим задать такой вопрос и себе, и вам. Друзья, а Господь понимал, что Он является вот этим самым благовонным веществом, в котором чистота и святость. Я обратил внимание на чистоту, но там рядом стоит слово «святость». Вот, давайте прочитаю, потому что это тоже очень важное слово. «Сделай из них, из этих четырех веществ, искусством составляющего масти курительный состав, чистый, святой». Понимал ли Христос, кто Он такой? И с какого возраста Он начал понимать, кто Он такой? Луки, 2 глава. Каждый год родители ходили на праздник Пасхи, взяли Иисуса с собой. Когда Он был 12 лет, пришли они по обычаю в Иерусалим на праздник. 12 лет. Закончился праздник, родители возвращаются, Иисуса рядом нет. Ищут, ищут, все обыскали, возвращаются, нашли Его в храме. Нашли и вошли в храм, и увидели Его сидящего посреди, это серьезное слово, не учеников, а посреди учителей, 12 лет. Он уже их спрашивает, Он уже их слушает, друзья, и видимо, задает такие вопросы, что и не на все смогли отвечать. Те, которые служили в храме. Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его. И вот мать удивилась, и мать Его говорит: «Чадо, что ты с нами сделал?» Ну, отец вот как-то не говорит, а материнское чувство вырывается наружу. «Ага, что ты с нами сделал?» А он сказал им: «А зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Друзья, в 12 лет Он уже знал, кто Он такой. Здесь проявляется тайна Иисуса как Сына Божия. Вот. И еще одно место я хочу прочитать, что действительно Христос знал и глубоко понимал это место Священного Писания, в которое мы сейчас углубляемся. Я прочитаю Иоанна 7:15, написано так. Значит, чуть-чуть раньше, 14-й. «В половине праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись». Друзья, ну, конечно, не учившись у ихних раввинов, Он знал, что Он этот состав из четырех частей. Он знал, что Он является благоуханием для Отца. Он знал, что если хоть какая-то нечистота будет, неприятный запах, Бог эту жертву не примет. Почему? А давайте вспомним, как первый день на служение вышли сыны Аарона, и в первый же день Аарон пережил трагедию. Он потерял обоих сыновей. Надав и Авиуд взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курений. Друзья, что они сделали? Писание нам не говорит. Возможно, они вошли во святая святых. Возможно, они взяли огонь нежертвенника. Может быть, в недолжном состоянии вошли туда. Мы не знаем ничего. Но в первый же выход на свое служение Бог их сжег. Друзья, если бы малейшая нечистота в этом составе, вот, Бог бы не принял. И малейшее проявление какой-то нечистоты, и все, и Иисус просто не имел бы права. Я хочу несколько раз сегодня сказать, не имел бы права сказать «совершилось». Почему? Потому что совершилась жертвоприношение. Вся его жизнь была жертвоприношением, чистым, святым и благоуханием для Бога. Друзья, в чем еще видна его чистота? Очень трогательная чистота, друзья. Это несгибаемая его твердость. Вот так, видишь, некоторые служители, ну, не имеют вот такой твердости. Давайте прочитаем сейчас Матфея 16 главу. Вот Иисус начал открывать ученикам своим, 21 текста, начал открывать, что ему должно идти в Иерусалим, пострадать и убиту быть, и все. А Петр не может. Петр подходит и начал ему прикословить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Друзья, давайте посмотрим на твердость Христа. Он не сказал: «Ой, Петр, какой ты молодец, но какой ты жалостливый, как ты переживаешь за меня, как ты тронут вот тем, что я сказал, что мне надо через 3 дня убить, как ты сострадаешь мне, какой ты молодец». Нет, говорит, отойди от меня, сатана. Да, друзья, какое благоухание в этом тексте. Почему? Да потому что Петр стал между Христом и крестом. Он его отклонял от креста, от страданий, и он прямо ему сказал: «Отойди от меня, сатана». И еще одно очень такое трогательное место в Библии, где говорит о твердости Христа. Вот мать и братья стоят вне дома и послали звать: «Позовите нам Иисуса». А около Иисуса сидит народ. Вот. И ему говорят: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя, пойди к ним». Господь говорит: «Нет, не пойду». Почему? А кто мать и братья мои? Друзья, духовное родство выше плотского. Он свое служение не оставит. А мать и братья, вот, и сестры, и все родные, они, казалось бы, могли как-то иметь претензию на него, потому что это ж одна кровь, одна родня. Как будто бы Иисус к ним по-особому как-то относится. Ничего подобного. Нет, друзья, он не вышел. Вот когда в служителях и когда в христианах видишь вот такую твердость, друзья, вот, Христос не жертвует делом ради личных привязанностей. Не жертвует. Я хочу еще один вопрос задать, но прежде прочитать. Вопрос очень интересный. Я сам не могу ответить на него. Вот написано это, Матфея, 26 глава. Написано так. Значит, ученики с 6 текста. Ученики, значит, пошли и поступили так, как повелел им Иисус, а Иисус повелел что? «Найдете ослицу, молодого осла, и вот приведите ко мне». Привели. Привели ослицу молодого осла, положили на них одежды свои, он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды по дороге, ветки режут, бросают. Ну, символика понятная, вот как царю все это. И вот он едет на осленке. Друзья, я вот побывал в Америке, да и здесь много насмотрелся. Очень богато христиане живут, очень богато. На таких машинах ездят, такие дома. Я в одном доме вышел, вышел ночью из известных соображений и не мог найти, откуда я встал. Я заблудился там, попал не туда. Друзья, просто удивительно, как люди живут богато. И я так хочу задать всем вопрос. Но если бы сейчас Христос жил, на чем бы Он ездил? Ну, понятно, что не на осленке. Ну, на чем? Я тоже, ну, не могу понять. Кто-то, может быть, скажет, на Запорожце там. Или, может быть, С-80 трактор какой-то. Друзья, я тоже не знаю, я не разбираюсь в этой технике. Но как-то он бы дал знать, как христиане должны жить. Самая серьезная заповедь для американских христиан, я не всех, конечно, обобщаю, но очень многих, для очень многих вот эта заповедь почти невыполнима. Какая? Псалом 100, 3 текст. «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Только я видел вещей непотребных. Я подхожу к одному дому, а я так люблю собак, знаете. Вот. Ну, хочется поближе познакомиться, и собачка лежит перед дверью. Вот. И она как-то не лает на меня, думаю, какая ты приятная. Нагинаюсь, начинаю гладить, а она не настоящая. «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Друзья, вот в богатых домах, вот, и не один этаж, все свидетельствует об интересах этих жильцов. Вот их интересуют и всякие вазочки, и цветочки, и ковры, и на потолке. Все прикрыто, все блестит, друзья. Все свидетельствует об их интересах, вот, и о том, чем они очень дорожат. Очень дорожат. Друзья, грех непотребства, особенно у христиан, похоть очей. Похоть очей. Ну, что такое похоть очей? Это жажда видеть, жажда иметь. Ну, видеть, пошел, посмотрел по магазинам. Нет, иметь. Вот, чтобы свое было вот, у себя в комнате. Вот, иметь вот это внешне красивое, приятное для глаз. Это очень тяжело сейчас вот, верующим многим, которые вот так вот богатством. Ну, и, друзья, как-то вот даже серьезные переживания, а чем закончится такая жизнь? Ведь за каждую эту безделушку и надо в карман лезть, иногда вытаскивать там не одну сотню и тысячу за каждую безделушку. А за это ведь надо шею гнуть где-то. Все говорит об интересах, и все. Квартира очень много говорит о жильце. Очень много. Вот не надо мне жильца, дай мне посмотреть на квартиру. Я себе представлю, кто это такой. Друзья, написано, Христово благоухание Богу. Ну, как себе представить благоухание? Я не очень в ботанике разбираюсь. Может быть, кто-то из сестер, братья наверняка не знают, а сестры, наверное, знают. Какой самый красивый цветок на земле и самый ароматный? Ну, я, ну, ромашку, я, ну, лилию, розочку, а больше слышал, что хризантема, но я ее не отличу от ромашки. Я не разбираюсь в этих делах, друзья. Так мы, друзья, Христос – это цветок, а ведь Он в нас живет. Мы – благоухание Христово, потому что уже не я то делаю, а живущий во мне Христос. В нас живет Христос. Так какой же запах мы должны источать, если в нас живет Христос? Друзья, а как Христос и дурной запах? Это несовместимо никак. Вот этот запах иметь что-то. Запах выглядеть, на такой машине разъезжать. Ой, друзья, какой это запах нехороший. И малейшая нечистота, и Христос просто не имел бы права сказать, совершилось. Нет, нет, провалилось спасение человечества. Малейший запах не тот. И полный провал, друзья. Еще я хотел затронуть вопрос. Как по-вашему, друзья, чем пахнет жизнь двойного стандарта? Я когда был в Америке, вот так музыкальную лекцию проводил, люди откровенно выходили, и все, не могли слушать. Вот. А я говорил о том, что не надо слушать такую музыку, в которых дух эстрады, вот, нехорошее вот такое вот. А эстрада – это всегда развлечение, это всегда связано с гордостью показать себя и так далее. Вот. Ну, а мне, я вышел уже после этой лекции, брат мне в ухо говорит, да что ты там, фамилии такие украинские, они слушают по машинам и по домам светский рок. Я немножко не поверил. Не христианский, хотя христианского рока не бывает. Рок не светский, не христианский, рок сатанинский. Нет, вот они слушают светский рок. Друзья, ну я себе сразу составил вот такое представление, что многое молодежь из нашего братства, как бы из нашего братства, живут жизнью двойного стандарта. Ну, как я перевожу это на духовный язык, что это за двойной стандарт? Приходят, да, члены церкви приходят на собрание, они регентуют и поют, и в хоре, и участвуют в заповеди хлебопреломления, все нормально. Это здесь, это один стандарт для церкви. А другой вышел за двери молитвенного дома, хлопнул дверями машины, и начинается совсем другое. Но я мысленно с этим человеком разговариваю, с этим братиком молодым. Ну, хорошо, а если бы в твою машину сел, скажем, ну, пресвитер, ты бы включил эту музыку? Я слышу его ответ – нет. Почему? Да это ж другой стандарт. А если бы сел рядом Христос, ты включил бы эту музыку? Нет. Почему? Да потому что Христос и рок – это вещи несовместны. Так давайте зададим ему вопрос. А у тебя вообще страх Божий есть? Ты член церкви. А у тебя страх Божий есть, если Христос сядет, ты не включишь. А, так Христа нет, можно включить. Друзья, чем пахнет жизнь двойного стандарта? Ну, это такая вонючая жизнь. Другого слова не подберешь. Член церкви живет вонючей жизнью. Это что, благоухание? А небо нос затыкает от такой жизни. А куда служители смотрят? Друзья, время мое уже вышло, хотя можно было еще целый час говорить. Да, это ж тема бесконечная. Ну, к примеру, ну, в двух словах, может быть, только, друзья, а что было внутри у Иисуса? Никакой нечистоты. Я сейчас беру тот ключик, которым мы можем открыть внутренность Иисуса. Давайте, Ефесянам 4:30. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Каким образом? Да еще очень важный такой аргумент. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой ведь печать на вас поставил. Какую печать? Печать собственности. Дух Святой печать делает. Это принадлежит мне. Вот печать. Друзья, всякое раздражение написано. Это оскорбление Духа Святого. Ярость, гнев – это оскорбление Духа Святого. Крик злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Удалены – это по-еврейски, это как взять грязную рубашку, сбросить. Да будут удалены – это просто перевод на русский язык. Да будут удалены. Вот этого, если бы у Господа было хоть маленькое раздражение – он бы не имел права сказать «совершилось». Нет, нет. И когда его били, мы помним, друзья, когда над ним издевались, как над пророком, его били по одной щеке, а он подставлял другую. А подставленная щека о чем говорит, друзья? О том, что он ничего не имеет на того, кто ударил. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. Друзья, не сказано, кто ударит тебя в правую щеку, не давай сдачи. Нет. Не сказано, претерпи. Нет. Поставь другую. То есть ты ничего на него не имеешь. Никакого раздражения, никакой обиды, непотаенного желания воздать этим. Нет, нет. Давай бей. Друзья, и вот сколько бы над ним ни издевались, а там только аромат какой. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Вот это ключик к тому, что было у Иисуса, когда над ним издевались. Сострадательны и прощайте. Одно без другого никак не может быть. Прощение может быть только на основании сострадания. Друзья, прощение должно обязательно сопровождаться состраданием. Если сострадания нет, то можно очень усомниться, а есть ли там прощение? Муж как-то, ну вот вырвалось у него, и жену назвал, а ты, говорит, шавка. Друзья, я не знаю, сколько лет она не могла ему простить этого шавку. Никак. И крещение ей не дали. Почему? А как можно вот с такой вот оскорблять Духа Святого вот этой обидой несколько лет и вот дать ей крещение? Ей не дали крещение. И тем, что не дали, проявили очень приятный запах. А вот если бы ее покрестили с этим шавкой, с этой обидой, вот это был бы нехороший запах. Очень неприятный. Друзья, и вот видите, как получается, что этот ключик Ефесянам 4:31, чего не было во Христе, а ключик, а что вместо этого было? А вместо раздражения, ярости и обиды, а у него было вот что. Евангелист Лука нам дал ключик. Какой? Оказывается, он не просто терпел вот это вот зло, которое с ним сделали, а он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Друзья, Иисусу не до себя. Его плюют, издевают, а ему не до себя. После каждого плевка, после каждого удара: «Отче, прости им». Он смягчает их вину, не считая уже их такими виновными. Они же не знают, что делают. Друзья, и еще хочу сказать, что ему не до себя, когда уже почти перед смертью, только вот сказать «совершилось», а ему не до себя. Стоит мать, стоит вот ученик, Иоанн стоит, а он смотрит: «Мать, а где мать, а где ученик?» Вот. Увидев мать и ученика, говорит мать, матери, вот твой ученик, а все же забито глазами, вот твой ученик, ты со, вот твой сын, ты готова его усыновить? Видимо, говорит, готова. А теперь Иоанну говорит, это мать твоя, ты готова за ней поухаживать? Друзья, Иисусу было не до себя. Что с ним только не делали, ему не до себя. И, наконец, он сказал... Совершилось. Друзья, что совершилось? Христос подтянулся на гвоздях. Трудно было говорить, но это слово надо было сказать. Вот это слово совершилось, как никакое слово укрепляет церковь. Что совершилось? Жертвоприношение чистое, святое. И обычно как умирали, вот свисает тело, а там жидкость собирается. И чтобы сказать слово, надо опереться на гвоздь в ногах и на руках подтянуться и сказать «совершилось». И опять вот это. Друзья, совершилось. Вот. И чтобы мы были 100% уверены, что жертва была принята. Христос за это слово отвечает. Моя жизнь была жертвоприношением, нигде не прерываемым, в котором все было чисто, свято. Конечно, там еще написано искусством составляющего масти. Это надо было и иметь искусство, чтобы составить. Это не просто так, чтобы научиться играть на каком-то инструменте, и 10 лет мало. Это надо было чистить там каждое, чтобы никакой волосочек, ничего постороннего лишнего не было. И написано «из толки его мелко». Ой, это целая проповедь еще на несколько часов. Почему мелко? Это говорит о том, что каждый взгляд Христа, каждое слово Христа, каждая мысль Иисуса, каждое желание – все было чисто и свято. Я хотел бы напомнить такое место, где написано «Дом наполнился благоуханием». Как сейчас Господь ждет, чтобы этот дом наполнился благоуханием. Каким? Если кто-то чувствует, что его жизнь пахнет очень плохо, он член Христа, он член тела Христова, а его жизнь не соответствует тому, что мы прочитали. Мы благоухание Христово Богу. Друзья, сегодня есть возможность выйти и сказать: «Господи, прости за мой плохой запах. Сегодня хочу призвать к покаянию членов церкви. Обновить покаяние, чтобы этот дом наполнился благоуханием покаяния. Может быть, никогда в этом доме не было столько запаха и благоухания, сколько сейчас, и Христос ждет этот запах от нас. Давайте мы сейчас потихонечку будем петь: «Что ты медлишь на грешном пути? Что ты пахнешь нехорошим запахом? Выйди, попроси у Бога прощения и начни новую жизнь». Благоухание.